Несмотря на сии неприятельские действия Витовта в северо-западной России, он жил мирно с юным внуком своим, великим князем. Обязал его даже клятвою не вступаться ни в новгородские, ни в псковские дела, и в 1430 году дружески пригласил к себе в гости. С Василием отправился в Литву и митрополит Фотий. В Троках нашли они седого, 80-летнего Витовта, окруженного сонмом вельмож литовских. Скоро съехались к нему многие гости знаменитые. Князья Борис Тверской, Рязанский, Адоевские, Мазовские, хан Перекопский, изгнанный государь Воложский Илия, послы императора греческого, великий магистр прусский, ландмаршал Ливонский со своими сановниками и король Егайло. Летописцы говорят, что сей торжественный съезд венценосцев и князей представлял зрелище редкое, что гости старались удивить хозяина великолепием своих одежд и многочисленностью слуг, а хозяин удивлял гостей пирами роскошными, каких не бывало в Европе, и для коих ежедневно из погребов княжеских отпускалось 700 бочек меду, кроме вина, романеи, пива, а на кухню привозили 700 быков и яловиц, 1400 баранов, 100 зубров, столько же лосей и кабанов. Праздновали около 7 недель в Троках и в Вильне, но занимались и важным делом. Оно состояло в том, что Витовт, по совету цесаря Сигизмунда, имевшего с ним в январе 1429 года свидание в Луцке, хотел назваться королем литовским и принять венец от руки посла римского. К досаде сего величавого старца, вельможи польские воспротивились его намерению, боясь, чтобы Литва, сделавшись особенным королевством, не отделилась от Польши к их вреду обоюдному, чего действительно тайно желал хитрый цесарь. Тщетно грозил Витовт. Сам папа, взяв сторону Егайловых вельмож, запретил ему думать о венце королевском, и веселые пиры заключились болезнью огорченного хозяина. Все разъехались. Один Фотий жил еще несколько дней в Вильне, стараясь, как вероятно, о присоединении киевской митрополии к московской. Наконец, отпущенный с ласкою, сведал в Новогродке о смерти Витовта. Сей князь, тогда славнейший из государей Северной Европы, был для нашего отечества ужаснее Гедемина и Ольгерда, своими завоеваниями стеснив пределы России на юге и западе, в теле малом вмещал душу великую, умел пользоваться случаем и временем, повелевать народом и князьями, награждать и наказывать. За столом, в дороге, на охоте занимался делами. Обогащая казну войною и торговлею, собирая несметное множество серебра, золота, расточал он и щедро, но всегда с пользою для себя. Человеколюбия не ведал, смеялся над правилами государственного нравоучения, ныне давал, завтра отнимал без вины, не искал любви, довольствуясь страхом, в пирах отличался трезвостью и, подобно Ольгерду, не пил ни вина, ни крепкого меда, но любил жен и, нередко оставляя рать в поле, обращал коня к дому, чтобы лететь в объятия юной супруги. С ним, по словам историка польского, воссияла и затмилась слава народа литовского, к счастью России, которая без сомнения погибла бы навеки, если бы Витовтовы преемники имели его ум и словолюбие. Но Свидригайло, брат Егайлов, и Сигизмунд, сын Кестутиев, один после другого, властвовав над Литвою, изнуряли только ее силы междоусобием, войнами с Польшею, тиранством и грабительством. Свидригайло, зять князя Тверского Бориса, всегда омраченный парами вина, служил примером ветрености и неистовства, однако ж был любим россиянами за его благоволение к вере греческой. Брат Витовтов Сигизмунд, изгнав Свидригайло, бывшего потом несколько лет пастухом в Молдавии, господствовал как ужаснейший из тиранов и, палимый страстью златолюбия, губил вельмож, купцов, богатых граждан, чтобы овладеть их достоянием. Не веря людям, вместо стражи держал при себе диких зверей и не мог спастись от ножа убийц. Князья Иоанн и Александр Черторижский, внуки Ольгердовы, умертвили сего изверга, коего преемником был в 1440 году сын Егайлов Казимир. А добродушный сын Сигизмундов Михаил умер изгнанником в России, отравленный каким-то злодеем по наущению вельмож литовских, как думали. Новгородцы в 1431 году заключили мирный договор со Свидригайлом, а в 1436 с Сигизмундом. Что в сие время происходило в Орде, о том не имеем никакого сведения. В 1426 году татары пленили несколько человек в Украине Рязанской, другая многочисленная толпа их, предводительствуемая царевичем и князем, через три года опустошила Галич, Кострому, Плеса и Луг. Единственной целью сих впадений был грабеж. Настигнув хищников, рязанцы отняли у них и добычу, и пленных. А дяди князя Великого, Андрей и Константин Дмитриевичи, ходили вслед за царевичем до Нижнего. Они не могли догнать неприятеля. Но князь Стародубский Пестрый и Федор Константинович Добрынский, недовольные их медленностью, тайно отделились от московского войска со своими дружинами и наголову побили задний отряд татарский. Осенью в 1430 году князь Ординский Айдар воевал Литовскую Россию и приступал к Амценску. Отраженный тамошним храбрым начальником Григорием Протасьевым, употребил обман. Дав ему клятву в дружестве, вызвал его из города и взял в плен. Золотая Орда повиновалась тогда хану Махмету, который, уважая народное право, осыпал Айдара укоризнами, а мужественного воеводу Григория — ласками и возвратил ему свободу. Пример чести весьма редкий между варварами. В том же году весною великий князь посылал воеводу своего, князя Феодора Давидовича Пестрого, на Волжскую и Камскую Болгарию, где россияне взяли немало пленников. Миновало около шести лет после заключенного юным Василием мира с дядей его Юрием. Условие решить спор о великом княжении с судом ханским оставалось без исполнения. Для того ли, что цари непрестанно менялись в мятежной Орде, или Василий хотел уклониться от всего постыдного для наших князей суда в надежде смирить дядю? Они действительно в 1428 году клятвою утвердили договор, чтобы каждому остаться при своем. Но Юрий, года три жив спокойно, объявил войну племяннику. Тогда великий князь предложил дяде ехать к царю Махмету. Согласились. И Василий, раздав по церквам богатую милостыню, с горестным сердцем оставил Москву. В прекрасный летний день августа 15-го обедал на лугу близ Симонова монастыря и не мог без слез смотреть на блестящие главы ее храмов. Никто из князей московских не погибал в Орде. Бояре утешали юного Василия рассказами о чести и ласках, оказанных там его родителю. Но мысль отдать себя в руки неверным и с престола знаменитого упасть к ногам варвара омрачала скорбью душу сего слабого юноши. За ним отправился и Юрий. Они вместе прибыли в улус баскака московского Булата, друга Васильева и неприятеля Юриева. Но сей последний имел заступника в сильном Мурзе Тыгине, который увез его с собою зимовать в Тавриду и дал слово исходатайствовать ему великокняжеское достоинство. К счастью Василия, был у него боярин хитрый, искательный, велеречивый, именем Иоанн Дмитриевич. Он умел склонить всех ханских вельмож в пользу своего юного князя, представляя, что им будет стыдно, если Тыгиня один доставит Юрию сан великокняжеский. Что сей Мурза необходимо присвоить себе власть и над Россией, и над Литвою, где господствует друг Юриев Свидригайло. Что сам царь Ординский уже не посмеет ни в чем ослушаться вельможи столь сильного, и что все другие сделаются рабами Тыгини. Такие слова уязвили, как стрела, по выражению летописца, сердце вельмож ханских, в особенности Булата и Айдара. Они усердно научали ходатайствовать у царя за Василия и чернить Тыгиню так, что легковерный Махмед наконец обещал им казнить смертью сего Мурзу, будь он дерзнет вступиться за Юрия.